Пищу обычно рассматривают как энергию, энергия, которая нам нужна для жизни. Но не изучена эта энергия основательно сегодня. Это обычно килокалории или состав пищи, необходимые там белки, жиры, аминокислоты. Мы так думаем об этом сегодня. Так мы воспитаны, так обучены. Такое восприятие пищи. Это есть. Несомненно, если понаблюдаем состав пищи, килокалории, пронаблюдаем ее свойства. Просто свойства. Но взаимоотношения с пищей не изучены. Живое существо и пища. Вот эти два момента. Можем видеть одну вещь, что у каждого вида жизни своя пища. То, что пища для одного, для другого – яд. Не видит пищи. Другой эту пищу принял, для него это пища. Собственно говоря, все является пищей, все, что нас окружает. Но мы так не видим. У нас есть свой взгляд, свой ракурс, свое сознание, свой разум. И в соответствии с этим разумом, чувствами, обоняние, осязание, вкуса и чувство насыщения мы осознаем пищу. Кто-то ест древесную кору, для него это пища. Зайцы едят осиновую кору. Невозможно представить. Пробовали когда-нибудь? Ну, как лекарство используют ее иногда. Очень отвратительная на вкус. Вы не можете считать это своей пищей. Для кого-то это лакомство. Свиньи питаются испражнениями, причем очень калорийная пища. С точки зрения калорий это гидрофосфаты, то есть достаточная пища. Очень питательно, они жиреют, становятся очень сильными. Но человек не видит в этом пищи. Итак, все является какой-то пищей для кого-то. Даже воздух является пищей. Земля, дерево питается землей, воздухом, солнцем. Нет у него такого пищеварительного тракта, например, у этих растений. У животных тоже, у змей, у насекомых есть такие тоже формы пищеварения, но не такие тонкие, как у человека. Человек, в отличие от других живых существ, готовит пищу. Это интересно с точки зрения эволюции. Если рассмотреть теорию Дарвина, то непонятно, как это произошло. Как эта обезьяна стала варить картошку, например. С чего ради, если всегда питались сырой пищей все. Хищники и травоядные всегда принимают сырую пищу. Но как? Каким образом человек готовит пищу? Откуда это? Это культура не биологическая. Это уже больше касается психологии человека тонкой. Такие формы там есть тонких, утонченных вкусов, которые пробуждают чувство вдохновения к жизни, любовь. Вот эту пищу люди используют для того, чтобы обмениваться чувствами в ресторанах, в кафе. Как психологи заметили, что единственный вид жизни – это человек, который ест, когда не хочет есть, и пьет, когда не хочет пить. Когда общается, он это делает. Даже не требуется, но ради общения он это делает. То есть главное, как бы, природа пищи для человека – это общение. Энергия, конечно, тоже, но главная цель – общение. И другая вещь. Направление этой энергии. То есть энергию мы получаем, хорошо. Но энергия и сила не одно и то же. Сила – это направление энергии. Направление энергии. Если энергия находится в статичном состоянии, она фактически не проявлена. Например, энергия в материи находится. В любом предмете есть энергия, ядерная энергия есть там. Она формирует все эти вот структуры молекулярные. И то, что мы видим вещество в окружающем мире, это ядерная энергия действует. Но мы не видим там какой-то явной силы. Она скорее внутри находится. Камень очень твердый, допустим. Это тоже сила. Тоже сила. Но если из куска материи вывести эту энергию, дать ей направление, будет ядерный взрыв. О, какая сила еще там оказывается, какая энергия. Но пока она находится в статичном состоянии, она как будто бездействует, как будто ее нет. Видим просто предмет и не думаем об энергии. Но если ее вывести, получается много энергии. И вот когда человек ест пищу, есть выход этой энергии. Это наша сила, которая в определенном направлении начинает действовать. Вот этот вопрос тоже не изучен. Что человек будет делать, питаясь тем или иным продуктом, тоже связано. Как он будет мыслить, как чувствовать, какие решения принимать и как действовать. На грубом примере. Все плотоядные живые существа, у них сила направлена на агрессию. Вы не можете какое-то плотоядное существо переучить, чтобы он работал на вас. Травоядные живые существа любят работать. Выход энергии на какую-то деятельность. То есть сила есть в качестве агрессии, есть разрушительная сила, есть сила созидательная, творящая, и сила поддерживающая. Вот три направления описываются в Ведах. И все эти направления энергии исходят, направление дает пища. Она дает энергию и направление энергии, характер то есть человека. Мы называем это характер человека. Вспыльчивый, агрессивный, злопамятный, добрый. То есть вот, разнообразие это тоже связано, конечно же, с пищей. И поскольку пища у людей сегодня смешанная, они едят и плотоядные, и травоядные, то есть все что угодно, то и характер может быть смешанный. Смешанный. Можно быть добрым, но при этом сильно обидчивым. Можно быть где-то злым, где-то приятным. И то, и другое может быть в человеке, мы видим. Он может быть как бы и божественным, как человек, и демоном, как агрессор какой-то. Обычно доброта, агрессивная доброта называется, она направлена на свою собственность. Вот к своему я добрый, потому что это я и мое. Но к чужому у меня нет таких качеств. Это тоже от пищи исходит. Итак, пища – это первое осознание зависимости от Бога, потому что она дает направление в различных векторах. Мы выбираем пищу, выбираем себе судьбу. Пища – это путь к здоровью, это следующая ступень. Здесь, кажется, вопрос более-менее нам будет ясный, что пища связана со здоровьем человека. Есть пища, вызывающая болезни. Она может быть очень вкусная и возбуждающая аппетит. И вот к ней как раз люди стремятся, пока здоровы. Потом идут к врачу и говорят: доктор, что-то у меня с печенью, там, или почки, или поджелудочная железа у меня... Что-то я плохо себя чувствую. Он смотрит, что вы там едите. Надо диету. Надо исключить какие-то продукты. Это главное, собственно, лечение. Если человек не соблюдает диету, лечить его никто не возьмется. И поскольку дома практически человек не способен это сделать сам, его амбулаторно, то есть в клинику куда-то там помещают, где там диета уже... Решается за него, режим дня решается за него. То есть вот там в стационаре его могут поправить таким путем. Но поправив его, отпускают снова домой, и он думает, я здоров, и снова приступает к пище, вызывающей болезни. И он привязан к ней. То есть пища вызывает зависимость вкусовую и энергетическую. Я привык к этому умонастроению. Если не получаю какой-то возбуждающий какой-то вот импульс от пищи, но я плохо себя чувствую, и мне жить скучно. Мне нужно что-то выпить, закусить, что-то острое съесть. Ну как я привык, что-то жареное съесть. Значит, жизнь как-то скучна. Ну не могу я на такой диете. Ну, нет у меня вдохновения жить. Да пусть я, может быть, меньше проживу, зато как-то хорошо, счастливо. Это пища, возбуждающая аппетит, вызывающая болезни. Она два фактора имеет в страсти. Пища агрессивная – это пища, разлагающая нас изнутри. Интересное влияние этой пищи. Человек распадается внутри как личность, но считает себя выше всех других. Это есть деградация. Но в уме думает, что он значительная личность при этом. Если вы себе замечаете вот эти оттенки значимости над другими, будьте внимательны. Обратите внимание на пищу, которую вы едите. Это уже как бы разрушающий как бы результат нашей культуры. И сегодня практически ну, каждый человек он что-то мнит о себе. Это связано с алкоголем, с сигаретами. Что такое алкоголь, сигареты, интоксикация, наркотики? Это просто самомнение, больше ничего. Вы принимаете и думаете, вот теперь я герой. Вот теперь у меня все окей. Хотя у вас не окей ничего. Это иллюзия, обман, самообман. Это просто эти вещества вызывают ложное самомнение, укрепляют в человеке. Особенно оно в яркой форме. Это, конечно, наркотик или алкоголизм уже такие формы, да? Уже болезненные формы, разрушительные, очевидно. Ну и в бытовом смысле то же самое. Я вот помню рекламу Marlboro, допустим, в нашу бытность. Сейчас уже рекламу изменили. Под ну, давлением этих знаний, о чем мы сейчас говорим, история такова, может быть, вы не знаете об этом. Сначала реклама была именно привлекательная. Самая привлекательная реклама в мире была сигарет Marlboro. Они захватили, победили, это империя была Marlboro. Все курили Marlboro. Это были дорогие сигареты, эксклюзив, дефицит, и все вот искали, где это Marlboro. Реклама была потрясающая. Это был образ самого загадочного человека в мире. Ковбой, прерия, на мустанге. И вот такая шляпа. Никогда полного лица его никто не видел. Всегда наполовину лицо скрыто. И Marlboro. Это свобода, прерия, вот эта загадочность личности. Не знаю, как они создали эту рекламу, но она сработала, она весь мир вообще захватила. Вот этот образ мнения о себе, что если я закурю Marlboro, я буду таким вот загадочным, таким свободным, таким вот, видите, такая эмблема свободы, счастья. А потом, уже позже, когда ну, стали понимать, что ну, какие настоящие результаты приносит просто курение, стали фотографировать кривые зубы, там, знаете, прямо на этих... На пачках сигарет. Но как это было сделано? Если раньше курили махорку, заворачивали в газету просто, набивали там эту махорку и дымили, то потом эта папиросная бумага, ароматизированная, знаете, там эти фильтры, все это, знаете, красиво сделано. Это произведение искусства, это коробочка, это открываете ее, там пакет, достаете сигарету. У всех на виду закуриваете, и вы ковбой вообще. Хоть на мустанг вы там готовы, знаете, вы... Вот это ложное самомнение – это и есть интоксикация. В нашу бытность говорили, ты, если ты мужчина, почему ты не куришь вообще? Ты должен называться мужчиной, значит, должен ну, курить немножко, быть пьяным чуть-чуть, ну, в таком духе, знаете. Это продукт, который вызывает вот эти вот эмоции, направления этой энергии дают, видите? Заметьте, пожалуйста, это тонкий момент. Я если пытаюсь только его раскрыть. Наблюдайте свой внутренний мир, когда вы что-то делаете, говорите, едите, слушаете, читаете. Наблюдайте себя. Избегайте ложного самомнения. Это очень опасно. Вся ваша жизнь разрушится в семье, если будете культивировать ложное самомнение о себе. И чтобы избегать этих ложных представлений о жизни, конечно, нужно избегать вот неправильной пищи. То, что в меня входит, оно потом выйдет. Обман, иллюзия в том, что когда оно входит, со мной как будто ничего не происходит особенного. Ничего плохого. Я же никому ничего плохого не делаю, ну, я просто курю. Но вот когда оно выходит, оно оскверняет человека. Оно выходит в форме какого-то поведения и качества. Иисус говорил, то, что выходит, оскверняет, то входит, не оскверняет. Вот то, что выходит. Можете вы напиться бутылку водки и не опьянеть? Тогда пейте. Но оно же выйдет, поэтому, говорится, не надо принимать это. Может ли человек есть мясо и рассчитывать на какие-то тонкие эмоции и тонкие качества разума? Нет. Огрубеет его сознание. как говорят йоги, закроются верхние чакры, центры. То есть не будет восприятия. Не будет восприятия. Для нас некоторые вещи просто не будут существовать. Есть история, как один царь убил ракшаса в джунглях. Этот ракшас там много беспокойств причинял. Даже мудрецов убивал и съедал. Людоед. Ракшас. Сейчас таких людей мы не видим, очень сильных. А вот в древности, в ведах описывается, был такой вид. Получеловек, полузверь. Вот такое, такое существо. Они очень сильные, титаны их называют. Практически без оружия могут убить медведя, там, льва. И они вот иногда лакомятся человеческой плотью. При этом они знают, что это риск, потому что если человек возьмет оружие, он, конечно же, убьет этого ракшаса. Но язык, привычки берут свое. И он, этот ракшас натворил каких-то бед, и царь взял оружие, нашел этого ракшаса в лесу и убил его. Оружием. Но у того ракшаса был брат, родной. Затаил сильную злобу и ненависть. Ракшасы не прощают обид. Невозможно. Мясоед – это очень трудно. Сейчас как бы план прощения у нас самый сложный вообще в обществе. В семье этой, на работе. То есть простить кого-то практически люди не способны. Даже если объяснишь все, что надо, вот это сделать, вот даже как это сделать, и будет даже хорошо – все равно очень сложно. Центр закрыт. Хотя ничего сложного в этом как бы нет. Но вот блок, какое-то проклятие. Этот ракшас затаил обиду, злобу и только и думал днем и ночью, как же отомстить царю. Задача была не из простых. И ракшасы, они умеют еще менять облики, они владеют иллюзией. И он все-таки придумал способ. Объявление прошло в столице, что прибывает в столицу великий мудрец, браман, великий, редкостный. И, конечно же, все царство там будет, все это событие отмечать, встречать его. Царь встретит его прямо во дворце, и, конечно, там будет пир. И, конечно, мудрец будет выступать, людям что-то говорить. Весь город был возбужден, как на празднике. Вот тут-то ракшас и явился. Помогать на кухне, чтобы этот пир организовывать, изменил свой облик. План был его таков, что когда принесут пищу, готовую уже, высшего качества для мудреца, он тайком туда замаскирует плоть мяса убитого животного. Не вегетарианскую пищу. И зная, что мудрец распознает немедленно это своим тонким разумом, и он проклянет этого царя. Вот будет его месть такова. Через этого мудреца он причинит ему зло. План ракшаса. Собственно, он удался. Он проник на кухню, сделал то, что он хотел, принес это замаскированное блюдо под зеленью. Никто не обратил внимания, в сцене праздника все было восторженно, радостно, и эту пищу принесли на стол. Царь пригласил мудреца отведать угощение, сели за стол, все открылось, и мудрец тут же мгновенно почувствовал, что здесь пахнет кладбищем. Здесь зло совершено, на столе зло находится. Насильственная пища, ты предлагаешь мудрецам насильственную пищу, сказал царю. Ты царь? У тебя нет разума? Какой же ты царь? Ты не достоин быть царем. С этого все начинается, с пищи. Пища покроет разум, царь потеряет разум, священник потеряет разум. Что говорить об остальных людях? Все деградирует, все упадет. Так вот, я проклинаю тебя у всех на глазах, чтобы все видели, как это опасно то, что ты делаешь, наказуемо, чтобы ни у кого даже мысли не появлялось такой. Стань ракшасом! Он проклял его стать людоедом тоже. Брат ракшаса. Вот и все. Дело сделано, проклятие произнесено. Проклятие мудрецов, конечно же, работает. И царь сказал: погоди. Если ты мудрец, то, похоже, ты недальновидный мудрец. Это не моя оплошность, не мой план был. Если бы ты меня не проклял, я бы нашел настоящего виновного человека. Но ты не сдержал свой гнев и преждевременно проклял меня. Хотя я ни в чем не виноват. Я этого не делал. Я тоже могу сейчас в ответ проклясть тебя. Мудрец сказал: хорошо, через какое-то время ты вернешься к нормальному сознанию. Проклятие невозможно нейтрализовать, то через какое-то время оно пройдет. И как только они договорились, царь вдруг почувствовал, посмотрев вокруг, удивился, сколько вокруг вещей, годящихся в пищу. Это птица, это насекомое можно есть, и кошку можно съесть, Господи Боже мой, да кого угодно, и человека можно съесть. Столько пищи вокруг. У него изменилось видение, открылись другие центры. Это называется на санскрите гуна, качество. Есть, ну, простые примеры, три гуны. Возьмите красный, синий, желтый. Три качества. Желтый – благость, сатва. Красный – раджа, страсть. И тамас – это невежество, синий. И вот три окуляра, три типа очков вы одеваете. Одеваете желтые очки и видите все в этом цвете. Как говорят, в розовом свете все видит человек. Вот такие у него очки на глазах. Но если вы одеваете другие очки, синие, вы видите все по-другому. И красный – по-третьему. И есть еще сочетание, смешение и так далее. И таким образом, сегодня наше видение не таково обычное, что мы называем себя светскими людьми. Что это такое, знаете? Знаете, что такое изначально было создано светское общество? Изначально общество не было светским, я объясню, то есть двойственным. Светское значит двойственное. Вы на публику выглядите так, а в уединении вы другой. Это светская культура. Она открытая. То есть вы можете быть кем угодно, кем хотите, но на людях должны показать себя только с хорошей стороны. Мы не вмешиваемся в вашу личную жизнь, что вы там едите, как вы там с женой общаетесь или с детьми дома живете, ваш характер. Но если вы на работе хорошо работаете, если вы хорошо одеваетесь, если вы хорошо пахнете на людях и выглядите, все нормально. Это светское общество. То есть раньше не было светского общества. Люди реагировали не только на внешнюю культуру, но и на внутреннюю главным образом. Они при помощи общения, при помощи обмена пищей и общения. Пища – это путь к здоровью. Вы обретаете силу, направление и позитив. Отметьте, здоровье – это для ума позитив. Для тела, когда у вас просто есть энергия и сила, а для ума здоровье – это позитив. С этой точки зрения сегодня трудно найти здорового человека, потому что в нем много негативных мыслей. Если вот посмотреть друг на друга, мы увидим, что негативных много мыслей. Мы тяжело думаем. Мы всегда что-то подозреваем, чего-то осторожны, чего-то боимся, что-то помним, что-то понимаем, что-то не понимаем. У нас всегда есть проблемы в уме. То есть мы недостаточно здоровы с этой точки зрения. Потому что здоровый ум, он всегда позитивный, он негативные вещи отбрасывает. Отбрасывает. Вот в океан возьмите, бросьте мусор какой-то. Придите через час. Он на берегу окажется. Выбросит. Не примет. Также и желудок, если вы принимаете какую-то пищу, не свойственную ему, он выбросит наружу. И ум должен действовать так же. Если какие-то вещи неприемлемы, я должен выбросить из головы эти вещи. Но я не могу. Почему? А я сомневающийся, а вдруг я выброшу, а вдруг там правда была. Я привязан к депрессиям, к самомнению, к похвале личной. Что это? Это влияние пищи. Пища в сатва-гуне работает на отдачу. Вы отдаете все, что имеете в творчестве. Вам ничего не нужно. Через вас проходит постоянно поток энергии, вы всегда все принимаете, отдаете. Как воздух? Вы дышите, вы не сдержите надолго дыхание, вы тут же выдыхаете. Вдыхаете, выдыхаете. Ваш выдох для кого-то вдох. Ваш вдох для кого-то выдох. И идет обмен. Вот так вы живете. Вы не хотите эту атмосферу куда-то спрятать, закрыть там, на замок, накопить. Хотя в городах, может быть, уже в крупных так и делают. Там баллоны с кислородом, с воздухом, с чистым где-то нужно, чтобы дышать. Но в природе этого нет. Это результат неправильного питания и здоровья человека. Здоровье ведет к знанию. Трудно учиться, если у нас негативный ум и плохое здоровье тела. Трудно постигать какую-то философию, науки, учиться чему-то. Поэтому, если хорошее здоровье, позитивное, мы начинаем с радостью принимать процесс обучения. Всю жизнь можно учиться. Интересный процесс очень. Если мы достаточно здоровы и энтузиастичны, и позитивны, всегда будет очень интересно жизнь складываться, наблюдаться, восприниматься, ощущаться. Всегда будет обмен. Будем слушать, что говорят другие люди, учиться у них. Это очень интересный процесс. Если мы здоровы. Но если мы не здоровы, мы говорим, вот я устал, мне лучше просто посидеть дома, там, посмотреть кино какое-нибудь, общаться не хочу, потому что не так уж радостно. Не столько уж радости. Это некая болезнь. Больному скажите, пойдем погуляем по городу. Нет, не хочу, зачем туда идти? Может быть, поедим? О, есть не хочу тоже ничего. Больной человек. Здоровый человек всегда открыт к новизне, к чему-то новому, к переменам. Он всегда обновляется в общении. Сегодня люди становятся более и более замкнутыми. Это наблюдается, знаете, с каких моментов? Примерно лет 200 назад, примерно. Когда был изобретен холодильник, и мясо стало повседневным рационом. С этого момента характер людей, общество сильно изменился. Их поведение, отношения, все остальное. Просто потому, что изобрели холодильник. Все. Мясо стало доступным круглые сутки. Можно хранить. В морозилке сколько угодно, труп. И он будет съедобный оставаться. С этого момента стала меняться культура отношений. И, как мы видим, ускорился процесс агрессивных действий в политике. Он всегда был, потому что это природа политики, страсть. Там есть элементы военных каких-то действий, что там еще, дезинформация, там, политика, там, война, мир, экономика, конкуренция, это дела страстные. Но с момента, когда люди стали употреблять мясо интенсивно, интенсивнее стали эти происходить процессы. Сегодня они происходят очень, прямо на глазах, быстро. Быстро, быстро, быстро. Когда человек обретает здоровье, значит, пища дает здоровье. Здоровье приводит к знанию. Знание к поведению высокому. Все, светского общества не будет. Если вы знаете, как образ жизни какой принять, не только на людях, а всегда. Вы одинаковые на людях, одинаковые дома, одинаковые на работе, одинаковые на улице. Все, вы обрели знания. Через поведение вы обрели вот этот уровень. На уровне поведения вы обретаете счастье. Только когда меняется образ жизни на высокий уровень, на более высокую ступень, только тогда вы обретаете счастье. Настоящее счастье. Не ждете счастья от кого-то, не думайте, что от кого-то получите счастье, а счастье внутри себя. Если ваше поведение и мысли согласованы, как цельность личности. И вот счастье уже, это последняя ступень достижения развития, это уже последняя ступень на пути к Богу. Бог не постигается ни в скорби, не в болезнях. Они могут толкнуть человека к Богу, но понять Бога человек не сможет. Много людей, страдающих от здоровья или какие-то другие вещи, они обращаются к Богу. Эта категория описывается в Бхагавад-гите. Первая категория, кто обращается к Богу, это страдающие люди. Вторая – нуждающиеся. Третья – любознательные. Четвертая – ищущие абсолютную истину. Четыре категории людей могут обратиться к абсолютной истине. И первая категория – это страдающие люди. Но познать Бога в страданиях невозможно, потому что там страданий нет. Лишь освободившись от страданий, мы можем осознать ту платформу, духовную платформу. Поэтому светское общество, оно принимает как бы духовную, ну, как бы религию формально. Формально. Ну, страдает человек, ну вот иди помолись Богу. Ну, облегчи душу. Ну и все на этом. Формально. И мы берем оттуда обычно какой-то светский этикет на внешнем уровне. Там же есть какие-то моральные принципы даются. Но мы вот этим пользуемся, чтобы в светском обществе показать, что мы тоже имеем культуру, внешнюю, хотя бы внешнюю культуру. Так общество вот существует. И если мы сможем изменить качество пищи, все остальное тоже изменится, вся цепочка. Это направление энергии. Пища дает энергию и направление энергии. Это просто пища. Но любая пища все же, она насильственная. Любая пища. Больше или меньшей степени. Химса. Дживо, дживася, дживанам, Веда говорится. Низшие формы жизни служат пищей для высших форм жизни. То есть мы едим живые существа тоже. Растения ли это? Зерна, злаки, да, от них силу получает человек, от злаков именно. Плоть мясоеда, если кто-то ест мясо, он ест того, кто ест злаки. Того, кто ест злаки, потому что пища все равно по цепочке идет изначально от злаков, от зернобобовых. Сила для интеллекта, ума, чувств и физическая сила отсюда исходит. Поэтому видим, что вегетарианцы, животные такие, как слоны, там, не знаю, лошади, овес едят, они сильные очень, выносливые очень сильные, самые сильные. Львы, волки, они тоже сильны, но в другом направлении, в агрессии, на короткое время. Когда они едят, наедаются, они ничего не делают, просто лежат. Голод заставляет их встать и кого-то съесть, и снова лежат. Вы не сможете его использовать в какой-то работе, льва, пока он ест мясо. А слон любит работать, бык любит работать. То есть направление ведь энергия какое. Также мы воспитываем детей или себя воспитываем, себя образовываем. Если мы едим как бы мясо, то нам трудно что-то делать без выгоды. Без выгоды. Когда есть выгода, у нас есть энергия. Когда выгоды нет, энергии тоже нет. Но самые великие вещи в мире творились без осознания выгоды, а на основании таланта и вдохновения. Леонардо да Винчи был вегетарианцем. Бернард Шоу – вегетарианец. Лев Толстой – вегетарианец. Великие умы самые были. Просветленные люди. Рабиндранат Тагор, Эйнштейн. То есть они внимательно относились к пище, конечно же. Толстой не сразу стал вегетарианцем, он осознанно принял вегетарианство в какой-то момент времени. Он понял, что это означает. И он стал размышлять на очень великие темы, стал мыслителем, известным по всему миру, собственно говоря. Есть также аналитики, которые не вегетарианцы, сильные аналитики, но они анализируют другие качества людей. Например, можно анализировать греховность человека, наблюдать тонко, как Достоевский делал. Очень тонко пронаблюдал. Тончайший психолог. Фрейд – тончайший психолог, но в другом направлении совсем, в котором не было никакой необходимости в работе, пользы. Никакой пользы это не принесло. Фрейд курил сигары. Изо рта не выпускал, говорят. Привычка у него была такая. Гаванские сигары. какой-то момент жизни начался рак полости рта. Он пригласил доктора. Доктор посмотрел и сказал, ну, серьезное дело. Надо прекращать курить сигары. Я сделаю операцию. Пейте молоко, там что-то дал какие-то рекомендации. Вырезал эту опухоль из полости рта. И Фред не смог оставить курение. Через какое-то время снова закурил, снова повторилось. И доктор приходил много раз. И практически постепенно вырезал ему всю полость рта. В это время Фрейд писал свою философию и психологию. Знаете, что он написал там как вывод? Что любой человек, у любого человека есть стремление к смерти, как к идее освобождения от страданий. Человек, на самом деле, стремится к смерти, потому что смерть освобождает его от страданий. Он боится ее, но стремится, потому что страдает. Потому что в это время мы делали вот эти вот все вещи. И он страдал, и для него смерть была избавлением. Это тоже тонкий интеллект, видите, тонкий, но в совершенно другом качестве. Никто из мясоедов, посмотрите, не пронаблюдал душу. Ни один. Наблюдают греховность, наблюдают там сексуальные тонкие энергии. Мужчина и женщина, все вот сейчас об этом в основном говорят. Вершина как бы вот нашей философии светской – это отношение мужчины и женщины. Постоянно это пишут, об этом говорят. Какие там тонкости бывают. Выше этого не понимаются. И опираются на классику, например, Шекспир. Он дал этот образ Ромео и Джульетты, до сих пор поклоняются Джульетте в Вероне. Это был Вероне, это вот арка, в этот дворик. Оно украшено цветами. Круглые сутки люди идут туда. Там все в цветах, весь двор в цветах, балкончик ее, прообраз. Джульетта жила там. Люди поклоняются тому месту, что это любовь. Любовь, такой эталон, классика любви. Ромео и Джульетта. Но идея была не только в этом у Шекспира. Если вы прочитаете Ромео и Джульетту, вывод был, что любовь – это путь к миру. Там были две враждебных клана. Вот в чем была проблема изначально. И как она решилась? Она не решалась у них никогда. Они убивали друг друга. И люди сейчас не могут решить проблемы. Убивать друг друга хотят. Хорошо. Идея в том, что вот эта любовь двоих так вдохновила, что они забыли о вражде. Примирила весь мир. То есть там не только о мужчине и женщине говорилось, там о чем-то намек был на что-то большее, что Шекспир не мог объяснить по-другому. Он не мог это философски объяснить, что это за любовь такая, которая может примирить весь мир, но она может это сделать. Но вот где, какая это любовь? Любовь ко всему живому тогда должна быть. Он близко к этому подошел, смотрите. Такая любовь может примирить, если вы любите все живое. Так как же убийство животных на бифштексы поможет нам любить все живое? При этом мы видим, что человек здоровей на вегетарианской диете, если она правильная, не скудная, если он ее сам не придумал, конечно же. Она его ведет как раз путь к здоровью. Отсюда начинается путь к здоровью, путь к знанию, интерес к жизни, энтузиазм, позитив. Отсюда исходит энергия прощения, энергия созидания, творения. От этой пищи исходит. Но нужно отметить одну вещь. Пища не цель. Не цель. Это как горючее в автомобиле. Это не цель, но это энергия, которая предназначена для достижения какой-то цели. Иногда пищу рассматривают как цель. О, я вегетарианец, я достиг цели жизни. Нет, нет, нет. Сказали, бык тоже вегетарианец. Обезьяна-вегетарианка тоже. Голубь-вегетарианец, птица. Хотя все птицы не вегетарианцы, голубь-вегетарианец, пожалуйста. Но он, конечно, мирный. Вот он к людям подлетает, там чувствует доброту. Там в Петербурге, если в парк пойдете, скажем, Таврический или Летний сад, они к вам вот прям подходят к ногам и с рук едят и воробьи, и голуби, особенно голуби, что вегетарианцы. А хищные птицы близко к вам не подойдут. Ни вороны, ни орлы близко не подойдете к ним. Издалека вас еще увидят, у них хорошее зрение. И в сторону уйдут. У них другое восприятие мира вообще. То есть эти характеры очевидны. И пища не является целью. И есть, значит, пища в невежестве, есть пища в страсти, есть пища в добродетели. Вот эти разные направления она дает, эти пути, разные судьбы у людей будут. Смешанная пища, значит, смешанные будут, сложные будут переплетения судьбы и характеров. И есть пища над гунами, это особый разговор. Может быть, это в голову не приходит, но духовная пища тоже есть. Я говорю пища, не образно, а буквально. То, что мы едим, она может быть духовная. Ее называют на санскрите съеденная пища. Что имеется в виду? Любая пища несет карму. В Гите написано. Вегетарианская, не вегетарианская, неважно. Вы кого-то съедаете, за чужой счет живете. Это карма, это грех. Вынуждены, да? Мы все равно должны есть. Если мы это не освящаем, не предлагаем Богу, эта пища называется грехом. То есть источником множества страданий, болезней, ну, реакции какие-то будут. За вегетарианство меньше. За мясо больше, вся разница. Больше и меньше, но суть та же самая. Все равно призывает и болезни, и все остальное. Не думайте, что вегетарианская диета обеспечит железное здоровье. Нет, нет. Там тоже есть свои ограничения, если мы говорим о современном человеке, о его способности переваривать пищу, слабое сейчас пищеварение людей. Слабые органы слабеют. Жизненные силы слабеют, потому что. Поэтому даже вегетарианскую диету нужно выбирать. Например, красная чечевица не рекомендована, вегетарианская, но приравнивается по качествам к невегетарианской пище. Красная чечевица. Есть черная горчица, белая горчица, как специи используются. Черная горчица рекомендована, белая горчица не рекомендована. Лук, чеснок не рекомендованы, развивают демонические качества в человеке. В Пуране говорится, это слюна демона, выпавшая изо рта. Лук и чеснок. То есть качественно не рекомендуется, хотя все вегетарианское. Есть ядовитые какие-то растения, понятное дело, как лекарства используются, как пища не используется. Там тоже есть такой арсенал, знаете. Есть такая интересная, такой фрукт, джетфрут называется. Ну, в Индии мы видели, вот здесь нет. Вот такой огромный на дереве, такие зеленые такие вот, как мох. Джетфрут. Когда он зеленый, незрелый, он овощ. Когда созревает фрукт, одновременно и овощи, и фрукт. Вот есть такие качества удивительные. И когда мы в южных регионах такие были, вот там в тропиках, конечно, там столько всяких продуктов, которых мы даже не знали названия. Там такое разнообразие вегетарианской пищи. Невероятное. Одного риса там столько сортов. Там басмати рис самого лучшего качества. Когда вы варите его вот такой длины, как вермишель. Ну, деликатес, легкий, очень легкий рис в сочетании с ги. Это блюдо деликатесное называется. Есть грубые сорта риса, энергетичные для физического труда, вы используете такой продукт. Есть разные виды гороха, дала, бобов. Много, оказывается. Мундал, ураддал, турдал, маждал. Обычный вот этот кормовой горох, который мы здесь вот видим. И фасоли всевозможные, бобы, много-много всего. Есть много видов орехов, из молочных продуктов. Огромное разнообразие тоже продуктов исходит. Что из них делают? Сатвичные продукты – это молочные, это сахар. Молочные – это фрукты. И некоторые овощи. Не все овощи сатвичные. Картошка – не сатвичный продукт, например. Не совсем сатвичный. Не то, что нельзя, просто говорю, что качество отличается. Самый сатвичный продукт – это молоко. Молоко, но не от всякой коровы. Это называется амброзия. Но сегодня мы видим, что у многих людей аллергия на молочные продукты. То есть есть сложности сейчас с этим, потому что качественного молока люди не получают давно уже. Коров убивают, потому что в этих регионах. Поэтому здесь уже молоко другого качества. Нужно знать, что молоко – это не просто продукт, который вы выжимаете из тела коровы. Это то, что она дает вам. Она должна вам давать, а чтобы дать молоко, корова должна испытывать к вам любовь. Это материнская энергия. Молочные железы, если вы кормите ребенка молоком, это ваша материнская энергия. Если у вас не будет этих отношений, молоко уйдет. И корова, когда дает молоко, она должна испытывать эту любовь к человеку, как к своему теленку. Поэтому ее почитают как мать. Она дает молоко ценное. Если там это, есть молоко, молоко – это любовь в жидком виде. Амброзия называется. Но если корову заставляют давать молоко, это уже другое качество. Или относятся к ней как к источнику пищи, а в конце, когда она уже перестанет давать молоко, убивают, это тоже все корова чувствует неосознанно. Любое живое существо может что-то чувствовать. Даже растение. Поэтому качество меняется пищи сегодня. Не говоря уже о полях, где используются вот химические удобрения, вещества. Также воздух. Качество меняется, потому что мы работаем в другом направлении. Наша энергия уходит в страсть и невежество, в нечистоту. Много чего производится, но также много еще больше нечистоты вокруг. Это направление неверное. Для пищи, для здоровья, для знания, для поведения и для счастья. Так мы не получим такой результат. И если мы хотим как бы мир менять к лучшему, то начать нужно с пищи. Это первое, от чего зависимы все люди. В знании можем соглашаться, не соглашаться, разные мнения, разные точки зрения у нас. Здоровье тоже у всех разное, поэтому мы по-разному будем жить, образ жизни выбирать. А вот с пищи начать каждый может человек. Хотя бы просто с вегетарианской пищи, хотя бы с какой-то регулярностью. Но лучше всего, чтобы пища была освященная всегда. То есть съеденная уже. Карма должна быть съеденная. Вы едите, и реакции никаких не получаете. Это вот такая наука тонкая, что касается пищи. Ну, а понятно, что все живые существа, они зависят от пищи прежде всего. Это первая ступень осознания Бога, говорится, осознание зависимости от пищи. Мы то, что мы едим. Мы такими и будем. Вот мы что-то сказали. Прошел почти час, как мы что-то говорим. Теперь можно обсуждать, если есть вопросы.
Спасибо большое за очень важную, глубокую лекцию. У меня два вопроса. Первый – это я вот наблюдаю такие иногда вещи. Вот я не ем мясо, да, вегетарианка 6 лет. Но есть люди, которые всю жизнь едят мясо, и их образ жизни более благостный, чем мой. У них лучше взаимоотношения с людьми, они больше служат людям, чем я. И я иногда вот так задумываюсь, почему такая вот происходит. Больше благочестия может быть у них или, ну, вроде бы такой парадокс замечаю. Не всегда, но вот есть такие же люди, которые мясоеды, но очень-очень хорошие, очень вот благостные люди.
Например, собака, она не вегетарианка, но она очень хорошая. Кому служит? Нет, только хозяину.
Ну,
не людям.
Но человек.
Сегодня никто людям не служит в целом. Не хватает сознания. Хозяину служит, своим служит. Не какой-то группе людей. Не больше этого. Не расширенное сознание. Собака, что доброе, доброе животное. Если вы его покормите, вообще друг ваш. Не вегетарианка. Но хозяина защищает. Остальные, чужой, чужой. Разве не видите это? Гитлер был очень добрый к своему народу. Да, он много сделал для Германии. Если вы были в Германии, может быть, вы знаете, я был в Германии. Едем по автобану, и такая дорога хорошая. Говорит, это еще Гитлер построил. Без ремонта стоит дорога. Как он о женщине говорил, знаете, за ним шли люди. Для своих он был Богом, для других был демоном. Вот такая двойственность. Он был вегетарианцем, кстати, в какой-то момент. Его спросили, а почему ты выбрал вегетарианство? Он сказал, слон, вегетарианец, сильное животное. Интересовал аспект силы. Никто из них не ел священную пищу. Никогда. Даже не знали, что такое существует. Поэтому любая добродетель в материальном мире, она будет ограничена. Вот в чем проблема. Каждый старается для своей семьи. Но в этом-то и проблема. Что мы не осознаем большую семью. В этом-то и проблема. Если в стране наведем порядок, то есть другие страны враждебные, видите? Мы не можем выбраться из западни.
Вопрос. Я вот слушала лекцию, и у меня возник вопрос, что, ну, я в первый раз услышала, что в страданиях Бога нет.
Страдания?
Вы только что сказали, что в страданиях Бога нет. И я сразу подумала о великом учениках, о святых людях, о Иисусе Христе, которые, ну, большую часть жизни страдают. И они, как никто, приближенные к Богу. И вот у меня так...
Они не страдают.
Ну, физические страдания они испытывают сильно.
Боль? Это разные вещи. Боль и страдания – это разные вещи.
Ну, Иисус тоже на кресте сказал там, Господь, почему ты покинул меня? Они не ведают, что они творят. Это уже даже были такие душевные страдания.
Нет.
Нет?
Нет, у Иисуса не было такого. Нет. Это нужно почувствовать. При таком сострадании мы не можем, ну, назвать это страданием. При таком количестве сострадания немыслимом. Боль – это одно, страдание – это другое. Можно болеть, но не страдать. В глубине души можно не страдать при этом. Например, люди сознательно иногда жертвуют собой. Одна женщина, это был случай, 95-94 год на Урале. Есть недалеко от Перми городок Березники. Вот такое немножко глухое место, там таежные места лесные. Рано утром женщина с ребенком на руках, младенец, зимой вышла на остановку автобуса. И пришли волки стая. Никого не было. Окружили, стали приближаться, голодные. Ребенок на руках был. Остановка такая вот, накрытая будочка, вот, крыша есть. И в какой-то момент она поняла, что сейчас, ну, их съедят. Бросят и съедят заживо. Ей удалось забросить ребенка на крышу остановки. И волки ее съели. Видите? От чего она страдала больше? От боли, от ужаса быть съеденной или от ужаса от того, что съедят ребенка. Видите? Она сознательно выбрала себя. Значит, где ее страдания были глубже? Человек может испытывать боль, но сознательно может идти на жертву, потому что страдает больше по другим причинам. В древности, я скажу одну вещь, сейчас это не применяется в наш век. В глубокой древности женщина, которая теряла мужа, заходила на погребальный костер мужа добровольно. Не могла себе представить жизни без мужа. Сегодня это неприменимо. При этом настолько была сильная привязанность, любовь, что она чувствовала огонь как прохладу в таком сознании. Сталин во время войны Второй мировой терпел операции без наркоза, молча. Думал о государственных делах, настолько был сосредоточен в те военные годы, в таком сознании человек находился, с такой ответственностью за страну, что мог терпеть операции, его резали без наркоза. Он молча терпел. Сейчас люди очень боятся боли. И едят каждый день по несколько раз досыта. А в те времена люди досыта ели один раз только в день. И не боялись трудностей и боли. Сегодня мы в комфорте рождены, в комфорте пытаемся жить, устроить свою жизнь в комфорте. И мы слабеем эмоционально и физически. Дошло до того, что если даже сделать замечание кому-то, он обидится на всю жизнь вообще. Когда такое было? Когда такое было? Всегда воспитывали жестко людей, если нужно было исправить характер, палку брали вообще. Нормально. Люди нормально к этому относились. Сегодня, если мои желания не исполняются, я проклинаю весь мир вообще. Комфорт. Что хочу, то получаю, что хочу, ем. Тупею, не понимаю даже, что ем. Давайте отличать эти тонкости. Боль и страдания. Есть между ними различия.
Хотела задать вопрос. Вот, когда у матери, вы сказали, с любовью приходит молоко, а когда не хватает молока у матери, это что значит?
Это физиологическое, может быть, также. Не только от умонастроения. Бывает физиологически. В Пуранах мы читаем, что когда мать встречает сына, уже взрослого сына, у них с груди идет молоко от любви. Но там они были здоровее просто. Сегодня мы немножко послабее, поэтому еще физиологические причины могут быть. Она любит ребенка, но молока нет. Видите, так тоже случается. Это уже здоровье касается темы. Ну, от кармы уже, мы же накапливаем карму, мы рождаемся уже в каком-то типе тела, которое уже будет болеть вот так, жить вот так, вот с такой вот силой. Наша задача сейчас спасти то, что еще можно спасти.
Благодарю.
Спасибо за лекцию. Вопрос. Вы сказали, что царя прокляли, а он потом начал видеть в живых еду. Но он же, ну, это не его было рук дело, и проклятие было ни за что сделанное. Тогда почему? Само проклятие так повлияло на него, что он
проклятие. Проклятие.
Просто одно проклятие, и он стал другим.
Да, да, да. Сила проклятия такова. Такая сила проклятия. Сейчас тоже проклятие действует, знаете, от кого? Не от всех. До сих пор проклятие действует от обиженной женщины. А до сих пор имеет силу. И родительское проклятие. То есть благословение или проклятие исходит из глубины сердце. Это нужно такое серьезное оскорбление совершить, чтобы получить проклятие. Поэтому вот обиженная женщина считается, вот она способна на это. И родители тоже способны на это. Также способны благословить. Если у вас хорошая жена или муж, вы благословлены уже этими отношениями. Защищены очень сильно. И также родители способны защитить.
Здравствуйте, благодарю за лекцию. А можно вот у меня такой вопрос? В Библии написано, что вот Каин убил Авеля, Каин был земледельцем, Авель пастухом, и Бог принял жертву от Авеля. Получается, вот то, что вот он убил, получается же первый живое существо, да, и Бог принял это. А наказали Каина?
Не все мясоеды являются млечхами, написано в Ведах. Млечха – это человек, который просто живет по собственной прихоти. Не различаешь, что ест, что хочет, что ест. Млечка, у него сознание уже отсутствует различие. А не все мясоеды млечками становятся. Те мясоеды, кто получает пищу, мясо через жертвоприношение, не являются млечками. Авель был пастухом. Значит, овец он содержал для чего? Для жертвы. Не был млечком. То есть есть в ведах такие разделы для тех людей, которые не могут отказаться от мяса, им предписано определенное жертвоприношение. Как это делать? Рассказать? Они утрачены сегодня. Но курбанайт есть в Казахстане. Это как бы вот осталось с той культуры. Но как вообще рекомендовано есть мясо, если мы видим в ведах? Да, есть такие рекомендации. Это ограничения на самом деле даются. Так же, как если мы говорим курение, спиртное, нужно ограничивать опасные вещи. Также и мясо всегда ограничивается писаниями. Например, в Мекке нельзя забивать, ограничения есть. Значит, там не все хорошо. Сам пророк в конце жизни отказался от мяса полностью, от этих вещей. Ну а если все-таки это делать, то только через процесс жертвоприношения, освящения. И если говорить о человеке, то рекомендовано так. Живет человек в деревне, например, нет холодильников, представьте себе, нет. Теплый климат, вы не храните мясо. Вы это можете убить животное в новолуние, раз в месяц. Новая луна, значит, нет луны, мрак полный. Вы должны взять какое-то животное, ну, не мать, конечно же, корову, неприкосновенно, низшее животное, это овца, может быть, какой-то баран, там, козел, что-то такое вот. И выводите его в эту темную ночь, ночью, за пределы деревни. Вы должны представить хорошо. Тьма, вы ведете этого козла в этой полной тьме, за пределы деревни. Потом берете нож, вы сами должны это сделать. Не нанять кого-то, вы должны сами взять нож, готовы? Взять этого козла за рога и на ухо ему произнести мантру, обязательно. Мам-со, знакомое выражение. Мясо, мы говорим, мам-со. Мам значит я, со, ты. Что значит эта мантра? Я ему говорю, и себе говорю тоже получается. Сегодня я тебя съем, завтра ты меня съешь. Договорились? Козел говорит, по рукам, все, давай. И режете глотку этому козлу, он хрипит там, трясется весь, прочее, но в темноте вы с ним боретесь, убиваете его. Потом это животное тело, искрой предлагаете богине Кали, потому что Бог этого не принимает на самом деле сам. То есть Кали, через Кали. И даже, говорится, Кали не принимает, а его окружение принимает, духи и призраки принимают эту пищу. Ну, так иначе вы совершаете жертву, приносите мантру, и ваше сознание развивается. И через какое-то время, если вы этому следуете раз в месяц, в какой-то момент вы выводите козла за пределы деревни, берете нож, говорите, мам, потом думаете, а зачем я все сюда делаю? Да ну его. Вот что происходит. То есть постепенно людей увести, да, на другой путь, более чистый. Понятно, что привычки языка сильные, не все люди смогут стать вегетарианцами. Ведь у нас в Егалайф почти никого нет. Не все готовы, да, постоянно быть вегетарианцами. Но время от времени на диету люди соглашаются. И если они еще попробуют освященную пищу, то импульс получат очень сильный. Многие после этого точно решаются, то есть по жизни стать вегетарианцами. И когда у вас открывается уже восприятие мира другое, вы даже не помышляете о мясе никогда больше. Некоторые мантры были настолько действенные, но это в Пуранах описывается, что животное убивали, старые животные брали, предлагали в жертву, чтобы для чего животных использовали? Не чтобы съесть потом, а чтобы потом вернуть им жизнь. И если животное оживает на жертвенной арене, значит, жертвоприношение удалось. Вот какие были процессы. Мы в Библии читаем, помните, да? Был Моисей, которым бросал вызов один завистник постоянно. Всю жизнь он его беспокоил, критиковал и против него выступал. И Моисей однажды сказал, хорошо, вот вы поклоняетесь этому своему Богу, золотому тельцу. Давайте, сделайте. Вот, ягью, жертвоприношение, зажгите дрова, предложите ему свои, значит, предметы. А я своему Богу предложу. И на его, как бы, вот, костер Моисея вылили много воды, залили водой его. Можете, говорит, залить водой, а ваш зажигаете просто. Не могли разжечь этот огонь, а его костер горел. Это в Библии описывается. Сегодня таких людей нет, которые бы разжигали огонь мантрами. Без спичек мы умрем в лесу. Она там, о, магнинома, и все. Сегодня мы не владеем таким тонким искусством. Поэтому нужно понять, что Священное Писание, они очень-очень-очень древние знания, изначальные знания. То есть люди в прошлом обладали другими энергиями и могуществом. Сегодня это скрыто в нас. Мы используем не больше 10% возможностей собственных. Это психологи говорят. Мое мнение другое. Пару процентов, если используем, то хорошо. То это очень хорошо. 5%, я думаю, это уже будет человек выдающийся на этом фоне. А какие 100% мы сейчас можем? Для нас эти вещи просто сказкой выглядят.
Вегалайф – это о освященной пище. То есть это не просто вегетарианство. И пару слов можете сказать, как освященная пища влияет на сознание человека и как просто вегетарианство влияет на сознание человека?
Освященная пища убийственно влияет. Убивает все пороки, очищает всю карму, сжигает просто. Это самое мощное оружие, наверное, в духовном смысле. Это единственный фактор, который вы можете непосредственно физически съесть, ощутить, в контакт войти. Так, если о Боге говорить, то где? Где, как в контакт войти? Мы не знаем, не видим возможности. А освященная пища вот перед вами. Вот вы ее видите, вот трогаете, вот нюхаете, вот едите, насыщаетесь. Получаете уникальный опыт. Я опираюсь как бы на своем опыте. Именно у меня трансформация произошла именно после освященной пищи. 37 лет назад. С тех пор мы с женой соблюдаем вегетарианство, освященная пища каждый день. Каждый день вся пища. Все интоксикации исключили с тех пор, 37 лет, даже чай и кофе. Вот такой результат был. Один раз попробовал освященную пищу, все. А потом один раз предложил ее сам, осветил. И на этом все, моя материальная жизнь закончилась. Так было со мной.
Гуру Махарадж, за этот год я решила сделать отчет. Никогда вам не показывали, вот что-то решили сегодня. Можно вас посадить вот сюда, вот на стульчик? Хотели. Я буду что-то озвучивать. Там видео, мы сделали это очень быстро. Оно у нас не горизонтально, а вертикально. Сейчас открою. Нашему проекту 6 декабря было 12 лет, но мы его справляем сегодня под руководством Александра Хакимова. Мы ведем этот проект 12 лет уже. Это проект у нас в Астане. Изначально мы открыли проект в Астане, то есть он уже существует 12 лет. мы готовим вегетарианскую пищу, рассказываем людям, как ее правильно освещать в любой традиции, то есть мусульманской, христианской и ведической культуре, вайшнавской традиции. Здесь мы пищу освещаем, показываем, как это делать. Это в Караганде был Fashion Week, и наша команда участвовала там, распространяли вегетарианские такие вкусняшки, освещенную пищу. И там было распространено 200 порций. Это у нас Караганда. В Караганде проводятся детские мастер-классы.
Я веганом, конечно, не являюсь, в отличие от моей мамы, но как человек, попробовавший один из чизкейков, могу сказать то, что мне очень сильно понравилось, хотя я человек, который очень привередлив в еде. Во-первых, мне никогда не нравились чизкейки, но в этот раз мне прям очень сильно зашло. Поэтому, если кто хочет попробовать, рекомендую.
Здесь мы участвовали в ярмарке в центре города и распространяли, ну, освященную пищу. За минимальную цену совсем продавали и приглашали на наши кулинарные мастер-классы. Также мы там распространяем книги, вегетарианские рецепты, распечатываем, тоже даем людям.
Так, всем привет! Очень рекомендую данную пищу к употреблению. Это прасад. Прасад – это освященная пища. Для тех, кто не в теме, это высоковибрационная пища, которая несет только пользу не только вашему телу, но и полностью вашему разуму. Поэтому, употребляя такую пищу, конечно же, становитесь чуточку ближе к Богу, добрее. Ну и это совсем другой уровень сознания.
Учи дамдекин. Рекомендую.
Я также хочу зачитать, ну, в общем, как бы отчет. За год мы провели 36 кулинарных мастер-классов, накормили освященной пищей 1462 человека, организовали ретрит в Боровом, там было 42 человека, это был трехдневный ретрит, запустили курс «Шаг к осознанному вегетарианству», прошло курс 80 человек, также мы написали книгу «Освящение пищи в мировых религиях». Сейчас идет работа над изданием этой книги на русском, на казахском, на английском языке и в электронном варианте. Также мы запустили онлайн кулинарные мастер-классы по всему миру. Но это вот недавно только запустили. Также о нас в этом году написали в газете «Экспресс К», это алматинская газета. Ну, как бы написали о проекте, о вегетарианской пище. И сейчас Вегалайф у нас в Алмате, в Астане, в Караганде, в Чимкенте. Также вот месяц назад мы открыли в Кустанае, в Кипре, в Австралии и в Ульяновске. Надеюсь, у нас будет он расширяться по всему миру. Если кто хочет, можете обратиться. Я вам помогу организовать в вашем городе, в вашей стране. Ну, все.